Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте.
День добрый.
И тема «Малые войны», которые, как полагают, придумала Англия. И сегодня речь пойдет, наверное, о наиболее характерных таких войнах. Это Индия, или тогда, наверное, это под Индией подразумевался и Пакистан, нынешний тоже.
А да, то есть Британская Индия, она объединяла современную территорию Индии, которую мы знаем, Пакистан, восточный Пакистан, теперь это Бангладеш, и Цейлон, Шри-Ланка. Угу. А также Бирма, и влияние распространялось некоторое время и на Афганистан, и даже на Месопотамию, это современный Ирак.
А чем были вот эти две компании, компания по завоеванию Индии и попытки поставить под контроль Афганистан, чем они заслужили у вас, Евгений, название «Малые войны»? Вот, скажем, например, завоевание французской колониальной империи или покорение испанскими конквистадорами Южной Америки по масштабу не годилось?
Тут надо сказать, что сами британцы «Малые войны» выпустили отдельную книгу, автор ее Калло, в 1906 году. Он так и назвал книгу «Small Wars, Малые войны». На русский она, к сожалению, не переведена, но в сети ее легко можно найти. Она классика. И там автор как раз спросил себя, что такое «Малые войны». И он проанализировал весь опыт от войн США с индейцами до войн русских в Туркестане. И пришел к выводу, что это очень сложный и многообразный процесс. Грубо говоря, это войны регулярных армий с нерегулярными, то есть с нецивилизованными народами. Это войны карательной экспедиции. И всевозможная партизанская война и борьба с партизанами, которые тогда называли чаще
гериллей. Евгений, скажите, пожалуйста, а численность участвующих вот в определенном конфликте, она имеет отношение к названию «Малой войны»?
Вот там как раз и парадокс. Сам Калло относил к «Малым войнам» даже войну Китая с Японией в конце XIX века. Почему? С одной стороны, сравнительно небольшая, но хорошо обученная, хорошо вооруженная, дисциплинированная армия. С другой стороны, гораздо более превосходящая, но распадающаяся армия Китая.
Угу. Что для тех, кто как-то этим интересовался, пример генерал Скобелев,
да,
и его среднеазиатские походы. Ему противостояли достаточно боеспособные, мужественные, храбрые, жестокие племена.
Совершенно
верно. Но справиться с регулярной армией у них не получилось.
Да.
Что... подождите, Евгений, и у меня сразу к вам вопрос по Индии, конечно. Огромный, как сейчас говорят, субконтинент. Сколько туда высадилось... Я даже не знаю, кто это были сначала, солдаты Ост-Индской компании, наемники или как, или регулярные британские части?
Хороший вопрос. Тут еще надо отметить по Туркестану, что сами британцы очень завидовали русским. А вот русским хорошо. У них одна компания взять один город, крепость Гелктепе. Они ее взяли, все замечательно. А вот мы должны бегать по джунглям в поисках противника. И в чем как раз отличие «Малых войн»? В открытом-то бою и британцы, и многие другие так называемые цивилизованные тогда армии легко противника побеждали, хотя часто бывало и обратное. А вот чтобы догнать противника и хотя бы найти его, это было совсем другое дело. Возвращаясь к Индии.
Давайте начнем, да, с Индии тогда, да, хорошо?
Сразу скажу, период Ост-Индской компании – это не период моих интересов. Тут нужно спрашивать специалистов, например, Алексея Куприянова.
Прекрасно. Мы тогда с вами обменяемся его телефонами.
А, конечно.
А скажите, пожалуйста, Евгений, но все-таки в общих чертах вы можете...
Итак, в общих чертах середина XVIII века, знаменитая битва при Плоссе, когда британская армия разбила противостоящие ей индийские войска, и тут надо отметить, что как таковой единой Индии тогда не было. Был невероятный конгломерат из множества княжеств с совершенно разными народами, придерживающимися разной религии, как индуизм, так и ислам. Были отдельно сикхи, были огнепоклонники, в общем, кто угодно. И благодаря этому Ост-Индская компания, по сути, достаточно частная коммерческая организация, раз за разом подчиняла отдельные княжества себе либо напрямую, либо через воздействие на их правителей. В том числе могла получать с определенной территории право на сбор налогов.
Угу.
И это
любая приносило... То есть любая форма, да, лишь бы подчинялись они Ост-Индской компании.
Прежде всего, чтобы получать прибыль. То есть там даже не обязательно было захватывать территорию, как мы это себе представляем по классической пропаганде. И спустя век такого владычества постепенно накопились противоречия. А британцы ухитрились разозлить и свои наемные войска, сипаев, и часть индийской аристократии, и крестьян.
Это к вопросу о том, какая была умная и хитрая элита, да, Британии.
Да, но с другой стороны, почти век это работало. А потом внезапно случилось знаменитое восстание сипаев, когда значительная часть тогдашней британской Индии восстали, и войска, которые подчинялись Ост-Индской компании, что было невероятным шоком, восстала и аристократия, которая боялась, что путем хитрых манипуляций эти англичане вот-вот отнимут земли уже и у них, в основном по праву наследования, и крестьяне тоже. В Индии были миссионеры, и многие боялись, что вот-вот... кто-то потеряет свои привилегии, кто-то потеряет свою религию и так далее. В общем, жадность довела до того, очень-очень грубо, что произошло невероятно массовое восстание.
Это середина 19-го.
Да, 857 год.
Да. Знаменитая картина Верещагина.
Да, восстала не вся Индия, но впечатление было невероятное. Особенно по жертвам среди семей тех британцев, которых просто вырезали. Потом это все, естественно, документировалось, и впечатление было очень-очень сильное, когда видели, что вырезают не только, скажем, британских офицеров или чиновников, но и членов их семей, включая маленьких девочек. Вот тут, что называется, была нажата кнопка берсерка, и британцы, и верные им войска вели себя примерно настолько же адекватно жестоко, то есть зуб за зуб пошел. В том числе картина Верещагина, действительно были такие казни, то есть людей привязывали к пушке, заряжали порох и выстреливали. Причем специально подводили сипайские войска как можно ближе, буквально в лица летели, грубо говоря, куски тел их же товарищей.
А рос рассказ о том, что им выдали патроны, вымазанные в свином сале, и вот это и было причиной восстания. Или это был повод
всего? Это был именно один из поводов, точнее, слухи о том, что выдали новые патроны, вымазанные либо свиным, либо коровьим жиром.
Выяснено, это провокация была или по глупости так получилось?
Насколько мне известно, именно такого содержания, то есть коровье или свиной жир, не было, но слух, что называется, был пущен. И часто достаточно было уже этого, но там картина была именно комплексная, за целый век правления накопилось огромное количество претензий.
А, то есть это было восстание, которое выявило, скажем, перед умными британскими политиками, чиновниками и администрацией, вот, что проблемы-то огромные.
Да. И, к чести британцев, надо сказать, у них была очень одновременно и жесткая, и при этом гибкая система управления. Они могли дать части своих колоний даже самоуправление. Но по меркам середины XIX века это было что-то неслыханное. И после восстания сипаев многое имущество Устинской компании было просто отписано британской короне. А вскоре, уже в 70-е годы, Устинская компания была фактически официально распущена.
Я в одной английской книге читал, там была выражена вот какая мысль, что до тех пор, пока Ост-Индская компания устраивала государство, она существовала. В тот момент, когда Ост-Индская компания допустила серьезнейший промах, как вот тот, о котором рассказываете вы, вот тут-то государство проявило всю твердость и решительность, которую оно приберегает для подобных случаев.
Совершенно верно. Тут надо отметить, что жестокость при подавлении восстания шокировала даже британских офицеров. Там, например, был дикий случай, когда одного казненного привязали к пушке, а он отвязался, и заряд попал ему по руке. То есть человек кричит, мучается, рука у него, грубо говоря, горит, наставляет на него пистолет. Щелк – не работает. Щелк – снова не работает. Щелк – не работает. А он все мучается. Ну и в конечном итоге просто его в упор застрелили из винтовки со всеми последствиями для головы. И британский офицер, который все это наблюдал, в шоке написал, что много чего я в своей жизни видел, а это наверняка так, но такого он не видел никогда.
То есть само завоевание Индии было осуществлено Ост-Индской компанией?
Грубо говоря, да. Причем оно шло очень поэтапно и часто даже не прямым завоеванием, а именно распространением своего влияния.
То есть это не то, что 5 конных полков пошли вперед и дошли до границы с Афганистаном и все покорили. Да. То есть это был такой процесс достаточно скрытный, действия шли из-под воли.
Ну и, конечно, прямые военные столкновения там тоже были. Более того, сами британцы именно считали тогда, искренне считали, что их цель как раз принести всем этим враждующим княжествам, наконец-то, цивилизацию и мир. Учитывая некоторые индийские обычаи, например, сжигание вдов, которое до сих пор не изжито, британцы видели действительно чудовищный бардак, видели тугов.
Вот, душителей.
Да.
Которые, если кто видел Индиану Джонса,
да.
Там, и как фильм назывался? И храм чего-то там?
Да, и храм судьбы. Или классические фильмы Гангадина, «Жизнь бенгальского улана», «Душители из Бомбея». Вот это как раз классический взгляд на британцев в Индии, очень хорошие показательные фильмы. Конечно, во многом они могут по современным точкам зрения устареть, но снимали их достаточно искренне.
Каким, вот, например, Ост-Индская компания организует свои вооруженные силы, свою колониальную армию, неважно, наверное. Скажите, пожалуйста, а вот функция тех унтер-офицеров и офицеров, которые командуют этими вооруженными силами, они служащие Ост-Индской компании или они офицеры короны?
Тут тоже любопытный момент. Армия Ост-Индской компании даже превышала по численности армию, собственно, Англии. В сипаях служило до 300 тысяч человек примерно. То есть это была такая огромная армия и, по сути, честная. И как раз после сипайского восстания армию в Индии резко переформатировали. Скажем, есть у нас бригада. В ней 4 батальона. Первый батальон – это британцы. В широком понимании, то есть и собственно, англичане, и шотландцы, и кто угодно.
И ирландцы.
Да, конечно. Следующий батальон – это жители Индии и мусульмане. Следующий батальон, третий – это жители Индии индуисты. А третий, скажем, сикхи. Суть в том, чтобы ни одна дивизия, ни одна бригада и ни один полк не могли восстать одновременно.
То есть не было однородным по национальному составу?
Как раз наоборот, строго сегментированно.
Нет, вся дивизия, или, как вы сейчас рассказывали, вся бригада не может быть только из сикхов.
Да. Тут цель в том, чтобы вся дивизия, бригада, полк и так далее не могли восстать одновременно.
И у них же ведь действительно политика Британии, вы об этом сказали, она же ведь постоянно видоизменялась, она была достаточно гибкой. И вопрос к вам. Вот они очень плохо справлялись с гурками. Они их взяли на службу?
Да.
А как это было? Вы не расскажете эту историю, Евгений?
Ну, это, конечно, требует отдельной передачи, но надо отметить в том, что, удивительное дело, британцы всегда с уважением относились к достойному противнику. От русских до афганских горцев. То есть, если противник показывал себя действительно сильным и наносил Британской империи определенные поражения, они его очень-очень уважали. И поразительно, что очень многие британские книги по тактике конкретных войн, и «Малые войны», и книга Калвелла уже 30-х годов «Passing it on», как раз по «Малым войнам в Индии», там она начинается с описания конкретных поражений. А вот так нас горцы обманули и перебили такой-то наш отряд. Удивительное дело. Совершенно в контраст с отечественной военной практикой распространенной. Угу. У нас тоже были, конечно, определенные моменты, когда наши потери достижения оценивались объективно и разбирались причины поражений. Например, после Гражданской войны и некоторое время после Великой Отечественной, но вот так, чтобы именно анализировать причины, а где мы можем ошибиться, вот за это надо сказать британской военной науке отдельное спасибо.
Угу. А гурков, они достаточно, по-моему, даже в колониальные времена были офицеры гурки.
По крайней мере, унтер-офицеры точно.
И тут... И им платили, ну, я не могу сказать, что ахус не скупясь, но достаточно.
Да, особенно по меркам Индии, необходимо отметить, что там были и, в общем-то, остаются по сей день чудовищные контрасты между отдельными провинциями, княжествами и так далее. По сей день примерно четверть взрослых индусов неграмотно, взрослых. С огромными контрастами по полу, по конкретному месту, как Индия держится, я просто не представляю. А теперь представьте себе управление огромным субконтинентом. То есть это Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка и Бирма, и остальные территории вместе взяты, и вы как-то с этим справляетесь. Конечно, постоянно шли войны, один и тот же человек мог воевать, скажем, и в Раванде подавлять местные мятежи, потом его отправляли в Бирму, потом на северо-западную границу.
На северо-западную границу, это вот в зону свободных племен.
А, да, та самая пуштуны. Зона свободных племен, которая по сей день представляет собой какое-то совершенно феерическое место, не подчиняется никому и никогда.
А, Евгений, вот об этой зоне... Интереснее было бы, конечно, узнать поподробнее, но, может быть, мы это отложим на следующий раз тогда.
Но как раз можно поговорить и сейчас. Мы плавно к ней переходим.
Давайте мы плавно переходим, а потом мы увидим в конце, вы все хотели сказать или время не позволило, и если понадобится дополнительное время, мы продолжим эту беседу.
Конечно. Итак, что такое северо-западная граница Британской Индии?
Это все в рамках вот этого ползущего продвижения англичан и Ост-Индской компании от портов, где они высаживались, и на север.
и потом уже пошли войны с Афганистаном. 842 год, потом 81-й, потом уже 19-й год. То есть было три крупные войны только с Афганистаном, и не считая постоянных мелких стычек практически со всеми племенами. Но периодически поддерживался, конечно, и мир. Итак, северо-западная граница, если вы сейчас посмотрите на карту, это территория между нынешним Пакистаном и нынешним Афганистаном. Граница там проводилась весьма условно, и местные племена ее, естественно, никогда не замечали. Стоит отметить, что племена были очень специфические. Они со времен Александра Македонского были, как правило, а. бедными, б. мимо них проходили караваны, и они спускались с гор, и эти караваны грабили. То есть тысячи лет в обычаях местных племен было, грубо говоря, грабить соседей. И вот они регулярно набегали на Британскую Индию, и с этим надо было что-то делать. 60-е годы 19 века британцы внезапно поняли, что их оружие, знаменитые мушкеты Браун-Бесс, еще с 18 века, если кто смотрел сериал «Приключения королевского стрелка Шарпа Шоном Бином», то это как раз оружие еще того времени и даже более раннее. И внезапно вот это когда-то прославленное оружие уступает даже оружие афганских горцев.
А те-то кто его, где его делали?
Делали в том числе в местных мастерских, это были так называемые джезайлы. То есть оружие с очень длинным нарезным стволом. Оно, естественно, дорогое, но горец за счет грабежей соседей мог, что называется, вложить последнее, но купить,
но украсть оружие
и так далее, да. И внезапно его эффективная дальность была заметно выше, что в горах имело очень сильное значение. И после этого британцы понесли довольно-таки существенные по тем временам и местам потери и срочно принялись перевооружать уже и местные части.
А туда, в северо-западную зону племен, шли английские войска, не местные.
Точнее, там была именно как раз вот такая экзотическая сборная солянка.
Понятно. Угу.
Надо отметить, что практически всегда британцы как таковые не воевали сами по себе. То есть классический образ, что вот злой белый колонизатор приходит и расстреливает все мирное население, он немного неверен. Большинство было именно местным. Причем местные ненавидели других местных еще почище британцев.
И им еще за это платили.
Да. И появились винтовки сначала Снайдера, потом Мартини Генри. Если кто помнит классический британский фильм «Зулусы», то это как раз те самые винтовки.
Ага.
Потом появились уже и Ли Метфорд, это времена войны с бурами, и, наконец, знаменитый Ли Энфилд.
А так просто из любопытства, скажите, Евгений, вот то, что в Афганистане называлось бур, это что было?
Это вот как раз легендарный Ли Энфилд.
Это Ли Энфилды, которые афганцы называли именно так, да?
Или просто винтовка того периода.
Понятно, понятно.
Сейчас, думаю, после перерыва мы как раз можем и продолжить.
Ага, понятно. Но покорение вот этой зоны свободных племен, как она сейчас называется, это стало настоятельной необходимостью для
англичан. Да, поскольку племена постоянно набегали уже на Британскую Индию, надо с этим было что-то делать.
Угу, угу. Сейчас новости, а после новостей тогда Евгений Белаш продолжит свою лекцию, беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Евгений Белаш, наш постоянный гость, историк, продолжает свою лекцию, беседу. И речь идет о расширении Британской империи в результате малых войн в Индии и Афганистане.
И сейчас я назову некоторую литературу, которую как раз рекомендуют специалисты. По расширению Британской империи вообще и по ее политике уважаемый Алексей Куприянов рекомендовал книгу Грудинского «Великая Британия». И там как раз на русском языке замечательно изложена вся эволюция политики Британской империи по XIX веку и далее. Как она менялась. Там совершенно блестящие эпизоды. Также можно, сами британцы очень ценят книгу, художественную книгу Форстера «Поездка в Индию».
И фильм же был,
да, по-моему. Да, да. Фильм 84-го года, а книга, если мне не изменяет память, первое издание 24-го. И там как раз замечательно показаны контрасты между британцами в Индии, британцами, только что приехавшими в Индию, и местными народами. Достоинство книги еще и в том, что там нет абсолютно положительных персонажей, как в фильме. Там ошибаются все, и не очень хорошие поступки, грубо говоря, могут совершать все. Удивительное дело, там прямым текстом говорится, что индусы могут вас любить, а вот дружба с ними невозможна.
Очень, это еще прочувствовать надо.
Очень интересная книга, причем в ней фактически предсказано в 24-м году, что Британия может Индию потерять. Придут, скажем, японцы или еще кто-нибудь, и оккупируют. Есть еще небольшой рассказ, его тоже сами британцы очень рекомендуют, в том числе в научной литературе. Это рассказ некоего Оруэлла. Того самого Оруэлла, который 1984 год.
Который служил в колониальной администрации.
Совершенно верно. Он служил в колониальной администрации в Бирме, поэтому ненавидел Британскую империю и ненавидел политику Британии вообще. При этом служил. Вот такой у него был парадокс, и он как раз в этом рассказе очень хорошо его осознает. С другой стороны, он ненавидел то, что его окружало, то есть всю эту бирманскую нищету. И вот как-то раз рабочий сон взбесился, порвал цепь, на которую он был посажен, и принялся гулять. В том числе затоптал на базаре несчастного носильщика. Кому обращаются? К белым. Орел взял ствол и отправился выяснять отношения. Он думал, что, в принципе, я этого слона могу просто оставить в покое, мне-то он ничего не сделал. Ну, ходит и ходит. Это ценное рабочее имущество. Если я этого слона сейчас пристрелю, владелец потом мне выкатит предъявление. С другой стороны, если я, белый человек, взял оружие, то я должен соответствовать своему статусу. Допустим, вот сейчас слон меня атакует. Я по нему выстрелю и промахнусь. Буду бежать. И это увидят пара тысяч бирманцев. В результате всей моей белой расе и британцам в частности будет позор. Я не могу отступать. Я ненавижу британскую политику, но я должен соответствовать статусу белого человека. В итоге он лег, прицелился и застрелил несчастное животное, причем расстрелял он его довольно-таки долго. И еще дольше местное население потом этого слона убивало его прямо на месте. Вот такой парадокс. И там в коротеньком рассказе все эти парадоксы британской политики изложены, что называется, языком действительно мастера, который к тому же был на месте и видел всю эту эволюцию. Надо соответствовать своему статусу. Если ты вышел куда-то, то отвечай за всю свою белую расу. Именно поэтому, благодаря такой вот уверенности, благодаря тому, что ты должен соответствовать, крохотная группа британцев при поддержке туземных войск, как тогда выражались, могла управлять действительно огромной империей на 5 континентах.
А скажите, пожалуйста, Евгений, вот книга Киплинга «Ким» — это полезная литература?
А, конечно, и вообще Киплинг. В том числе его стихотворение, если уж мы говорим о войнах, о том, что уже если тебя ранят в Афганистане, то не дожидайся, пока тебе местные будут добивать. Ты возьми лучше свою винтовку, дотянись до нее и вышиби себе мозги сам. Это будет гораздо лучше, чем то, что с тобой потом сделают.
Угу.
Вот видно тоже, что человек чувствовал.
Итак, англичане и их там союзники или наемные войска идут к пустынам.
Да.
А линию Дюранда уже существует к тому времени? Уже поделили
вот как раз
Индийское королевство?
По итогам нескольких войн с Афганистаном и еще масса конфликтов с отдельными племенами провели линию Дюранда, которая сейчас формально считается границей Афганистана и Пакистана. Но вот эта зона племен даже в 21 веке никому не подчиняется. Если вы смотрите новости оттуда, то понятно, что там как в 19 веке был бардак, в 20 веке был бардак, если кто застал ввод войск в Афганистан уже советских, то и сейчас, в общем-то, бардак продолжается. Итак, Британская Индия, 20 век, худо-бедно, с регулярными поражениями на границе и ответными карательными экспедициями, но, тем не менее, ситуация более-менее поддерживается. Но вот внезапно наступает Первая мировая война. И индийские войска, включая местное население, идут воевать в далекие заморские земли, на Западный фронт в том числе. Более 70 тысяч индийцев, как принято думать, уже, грубо говоря, не белых, оттуда не вернулось. То есть Индия понесла огромные потери как денежные на войну, так и солдатами. И плюс жертвы от эпидемии испанки. Тут еще надо отметить, что, собственно, сами британцы уже десятилетиями жили в самой Индии. Были офицерские семьи, которые уже к тому моменту, их предки жили в Индии порядка века. То есть возникает интересная ситуация. А кто тут, собственно, оккупант? Если и ты живешь в Индии, ты там родился как Оруэлл, и многие другие военные там родились, и твоя семья там уже живет фактически век. Ты такой же индийец, по сути, англо-индийец. И, с другой стороны, Британская империя, конечно, в Первой мировой победила, но, с другой стороны, стало понятно, что теперь у Британской империи куча проблем, и этим попробовали воспользоваться как местные племена, так и Афганистан в целом. Аманулла Хан решил, что Афганистану пора стать независимым.
Я понимаю, что тема очень широкая. Значит, вот между Англией и Афганистаном англичане идут в поход, входят в Кабул, из всей экспедиции возвращается всего один человек, и вот эти качания маятника продолжаются.
Да.
И так мы доходим до 20-х годов 20 века, вот, и Аманулла Хан, властитель Афганистана,
решает, что Афганистану пора стать независимым. Начинается третья война с Афганистаном и финальная.
У англичан.
Да. Раньше они несли довольно-таки большие потери, в том числе потому, что горы, а у вас весь транспорт либо на себе, либо на лошадях, на мулах, на верблюдах. Сидит какое-то племя на горе, стреляет по вам. Оружие время от времени у него достаточно хорошее, и внезапно в очередной раз оружие афганцев либо равно оружию британцев, либо фактически может даже и превосходить. Откуда они это оружие брали? Они его покупали, они его выменивали, они его крали, в том числе оружие поступало с территории современного Ирака. И вот тут у британцев 21 века возникает полное дежавю. Почему они сейчас и переводят книги первой половины 20 века по войнам в Афганистане? Да потому что они сейчас занимаются тем же самым и испытывают те же самые проблемы.
Mm-hmm.
Точно так же, как мы испытывали ровно те же проблемы с басмачами в Средней Азии, в том числе как в пустынях, так и в горах. Тактика абсолютно одинаковая. летучие отряды, долгие колонны, нам эти колонны надо прикрывать. Мы высылаем на господствующие высоты отдельные патрули, несколько десятков человек. Они там окапываются, стоят стенки из камней, выкладывают стенки из мешков с песком, а поскольку на дворе уже 20 век, то применяют колючую проволоку, ставят бойницы и внезапно попадают в засаду. Как раз британские офицеры очень часто отмечают, как именно можно попасть в засаду, как можно проиграть. Я много раз называл, и сейчас еще раз назову, замечательная книга Эрнеста Суинтона «Оборона дурацкого брода». Она, к счастью, переведена на русский. Почитайте, и вы там увидите все проблемы, с которыми сталкивалась британская армия именно в таких малых войнах, когда противник внезапно оказывается умным и внезапно неплохо вооружен. Если раньше афганские горцы имели на вооружении винтовки с дымным порохом, а то и часто просто старые нарезные винтовки, еще даже не казнозарядные, то теперь у них на вооружении те самые Ли Энфилды. Магазин на 10 патронов, прицельная дальность невероятная, при стрельбе с гор фактически ты король.
Угу.
Британцы несли довольно серьезные потери, в том числе убитыми. Им пришлось заново перестраивать всю тактику под дальность стрельбы уже современного оружия. В результате эффективная дальность именно в горах достигала километра, а то и полутора. Это для винтовки. Но, с другой стороны, у британцев уже было новое современное оружие по опыту Первой мировой, и они его учились использовать в горах. Пулеметы Виккерса, станковые пулеметы, легкие пулеметы ручные Льюиса очень любили ручные гранаты. То есть незаменимое средство для очистки тех мест, до которых мы не можем дострелить, для какого-нибудь окопа или хижины, очень-очень хвалили. Потом ракетницы с осветительными ракетами. И это сразу перевернуло всю тактику ночного боя. Теперь, благодаря лучшей дисциплине, британские войска могли воевать ночью. Местные племена ночью воевать не любили. Они могли передвигаться ночью, а вот воевать ночью не любили. Поэтому в ночных стычках британские войска часто имели преимущество и как раз предпочитали воевать ночью, поскольку за счет лучшей обученности и разведка ваша действует лучше.
Авиацию использовали тогда, в 20-х годах?
Именно с 19-го года в войне с Афганистаном и в войне с местными племенами британцы активно применяли авиацию. Собственно, всего один бомбардировщик как раз и закончил третью войну Британии с Афганистаном. Это был особый бомбардировщик, тяжелый, Хендли Пейдж, 1500, четырехмоторный, огромный, размах крыльев чуть поменьше, чем у летающей крепости Б-17. Времен Второй мировой уже. Эти бомбардировщики должны были вылететь с баз на западе, пролететь через всю Германию, разбомбить Берлин, после чего сесть на территории нынешней Чехословакии, которая к тому моменту уже вышла из войны. Это был ноябрь 18 года. И фактически британцам не хватило буквально пары дней. У них то моторы отказывали, то погода была нелетная. Вот буквально уже в последний момент, когда эти самолеты, всего несколько штук, выруливали на взлет, поступил приказ, что все, война внезапно закончилась. А то бы вся история авиации пошла по совершенно другому пути. Если кому интересно, подробнее я писал об этом статью на сайте Warhead. Там это изложено более подробно.
Угу.
И вот внезапно наступил мир, бомбардировщики никому не нужны. Всего один такой самолет оказался в Британской Индии и возил там местную аристократию. Тут случается новая война. Остальные самолеты до Афганистана просто не дотягиваются, либо терпят аварии. И вот в бомбардировщик положили всего несколько бомб общим весом целых 360 килограммов, при том, что бомбардировщик мог поднять от 1,5 до 3,5 тонн бомб максимально, то есть для него это, грубо говоря, смехотворная нагрузка. И вот он вылетает на Кабул, находит цель и сбрасывает все эти несчастные бомбы. Несколько бомб попало в самый стратегический объект, грубо говоря, гарем. Обитательницы гарема в ужасе разбежались по всему Кабулу после того, как Аманулу хана, можно сказать, лишили самого дорогого. Он спустя несколько месяцев был вынужден подписать мир.
То есть он потерял лицо после того, что случилось?
Грубо говоря, да, к тому же британцы показали мощь современной авиации. Но, с другой стороны, все еще оставались те самые племена и зона племен. Они решили, что если Афганистан может воевать практически на равных, то мы тоже попробуем. И был там такой местный вождь по прозвищу Безумный Факир. А надо еще сказать, что в горах на границе между нынешним Пакистаном и Афганистаном были распространены всякие интересные религиозные течения, в том числе тот самый ваххабизм из Саудовской Аравии. Я думаю, если кто помнит войну в Дагестане 99-го года, кто такие ваххабиты, с тех пор мы этот термин встречаем часто. Так вот, ваххабиты с местных гор регулярно набегали на британцев, и в 19-м году произошла очередная стычка. И вот в этот раз британцы идут уже армией 20 века. Под прикрытием авиации, истребителей и бомбардировщиков Bristol Fighter, De Havilland, все как полагается. Едут автомобили, едут броневики Rolls-Royce, едут тягачи с артиллерией. Внезапно хорошие дороги заканчиваются, и все грузы приходится перекладывать снова на вьючный транспорт. И тут англичане продумывают свою тактику, как им выставлять боковое охранение, головные дозоры и арьергард, как поддерживать связь между ними и ракетами, и сигнальными флагами. Причем генерал Скин уже в 30-е годы как раз по своему личному опыту пишет, что если вы флаг, грубо говоря, утратили военно-морским способом, возьмите каску. Возьмите еще какой-нибудь яркий, блестящий, выделяемый предмет, вот сразу видно, человек знает, о чем пишет, что флаг можно утратить в процессе всех этих пертурбаций. В результате дозоры теоретически поддерживают между собой зрительную и огневую связь, но тут опять-таки нет единого шаблона. Скажем, вы высылаете отдельный взвод, примерно 60 человек, на усиление какого-нибудь поста. Проходит одна ночь, проходит другая ночь, проходит третья ночь. А на четвертую ночь, когда вы все это время сидели на одном и том же месте, местные племена устроили вам засаду, и как только вы спускаетесь с гор, патруль перебили практически полностью, причем на глазах у остальной армии. Или другой вариант. Вот у вас есть укрепление небольшое, там сидит, опять же, где-то 60 человек. Из него по непростреливаемому небольшому коридорчику на расстоянии буквально десятков метров выходит патруль к небольшому укреплению, с которого более лучше обстрел. Вы его прикрываете основными силами. Прикрываете раз, прикрываете другой. Спустя некоторое время его провожает буквально один часовой. И вот тут-то как раз опять-таки местные горцы британцев поймали. Они в упор расстреляли вышедший патруль, а остальных подавили огнем, не дали им возможности высунуться буквально из укреплений. В результате буквально на ваших глазах в нескольких метрах от вас расстреляли десяток человек и забрали их оружие. И современная армия ничего не могла этому противопоставить. Они вас поймали. Вот так британцы постоянно учились воевать с опытным, хитрым и активным противником. Что можно ему противопоставить? Можно противопоставить ложный уход, когда вы на виду всех гор как бы выходите из укрепления, на самом деле не выходите, вы там прячетесь и ждете атаки. В результате регулярно уже горцы попадали в засады британцев и несли большие потери. В том числе хорошо работала техника. Очень-очень хвалили броневики, что вот сейчас без броневиков мы никуда не пойдем, это вот то, что нам наконец-то нужно, дайте их побольше. Они и для разведки хороши, и для сопровождения колонн, и для бокового охранения, и просто встаем в горной долине и всю ее сразу контролируем. Появились уже легкие танки, Марк 1, потом Марк 2. Это предшественники знаменитого Виккерса 6-тонного, вооружение всего один пулемет, но как раз для Афганистана это то, что надо. И тут надо отметить, что у Британской империи возникали проблемы с племенами как раз в Индии и на другом конце света в Ирландии. Ирландия тоже хотела стать независимой, и в итоге после очень жестокой кровопролитной гражданской войны Британия разрешила большей части Ирландии, которую мы теперь знаем как отдельную страну, стать независимой. Но тут пошла уже гражданская война между победителями. Часть победителей говорила: «Нет, дайте нам всю Ирландию, мы заслужили, это наш остров». Другие говорили: «Нет, лучше, что называется, синица в руках». И тут пошли уже перестрелки между ними. А на все это смотрели британцы, действовали полувоенные формирования, в том числе из ветеранов Первой мировой войны.
Ну, там еще, наверное, к этому прибавлялся религиозный конфликт.
И религиозный, и национальный. В сети есть группа ВКонтакте «Ирландские добровольцы», они регулярно выкладывают первоисточники, причем с переводом на русский. Очень-очень рекомендую. Там происходили невероятные истории, в том числе Владимир Ильич наблюдал за восстанием в Дублине 16-го года и очень тщательно конспектировал, как не надо проводить восстание в городе. Там как раз британцы тоже попадали в засады, тоже стали бронированные грузовики импровизированные, тоже применили броневики, и временами происходили натуральные трагедии. Когда местные ирландские повстанцы прогулялись по квартирам и расстреляли нескольких человек, сотрудничающих, собственно, с британцами, в том числе офицеров. Местные полувоенные формирования, как раз из ветеранов Первой мировой, они назывались чернопеги или чернокоричневые, black and tans, поскольку им даже единообразной формы не хватало. В результате они в погоне за террористами, как они думали, ворвались на местный стадион прямо во время матча и расстреляли там нескольких человек. Ирландия была просто в шоке.
И, то есть, опыт они анализировали свой достаточно широко, да, несмотря на географию.
Да, то есть, малые войны простирались от Ирландии до Индии в тот период.
Каким-то образом им удалось в Афганистане замириться. Причем, опять же таки, говорят, что им удалось замириться с пуштунами. На вот в этой зоне.
Да, на некоторое время, но потом все повторилось сначала.
Хорошо, тогда у нас сейчас новости, а после новостей Евгений продолжит.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Евгений Блаш продолжает свою лекцию и беседу. Это завоевание Англии, Индии, попытки покорения Афганистана и масса сопутствующего материала.
Итак, после Первой мировой войны очень многое изменилось. Появилось новое оружие у британской армии, с другой стороны, и племена тоже резко адаптировали свою тактику. Вот, например, летит британский самолет. Сразу с воздуха все видно. И тогда горцы начинают прятаться под нависающими скалами. Сейчас их бы даже тепловизором в таком случае не нашли, а тогда тем более. С другой стороны, если обнаруживают, то применяли даже специальный прием, называемый Vickers Bomb Lewis. То есть самолет пикирует, обстреливает сначала из пулемета Vickers, который неподвижно установлен, потом бомбит, а дальше кормовой стрелок работает из легкого пулемета Льюиса. В результате такой комбинированный удар происходит. Тут надо отметить, что опыт британской авиации в Афганистане и в других местах очень внимательно тогда изучали в Советском Союзе. И изучали в том числе с практической целью, как бороться с басмачами. Более того, а так прямиком и писали в документах РГВА, что британцы применяют определенную тактику, нам бы тоже неплохо. Например, половину бомб брали фугасными. Казалось бы, особых укреплений у басмачей или у афганских горцев нет, но тем не менее фугасные бомбы давали очень большой моральный эффект. Сами британцы потом жаловались и говорили, что в ряде случаев бомб маловато, надо бы калибром побольше. Но тогдашние самолеты все-таки были еще достаточно слабы, особенно в горах. Как мы знаем по войне Советского Союза в Афганистане, да и теперь в разреженном воздухе моторы совсем другие, чем на равнине. Поэтому приходилось регулярно соревноваться, кто кого передумает. Британцы очень хвалили свои современные гаубицы. Вот раньше им надо было брать горную пушку, разбирать ее на части, тащить на вьюках, а на гору, потом с горы. А тут ставим гаубицы и стреляем через эту гору навесом. Совсем другое дело. Хвалили и появившиеся в Первую мировую минометы «Стокса». Но, к сожалению, у них дальность была еще маловата, мины без оперения. Позже их доработают, но к концу 20-х годов. А пока считали, что гаубицы получше, особенно легкие. Очень заботились о снабжении войск. Если почитать дневники британских солдат 19-го года, которые как раз воевали на границе с Афганистаном, там буквально каждый день. Ничего не происходит, воды мало. Пошли туда-то, воды мало. Наконец-то вернулись в базовый лагерь, вода. Видно, что у человека это очень-очень больной вопрос был.
И, естественно, Индия была, в конце концов, более или менее к общему знаменателю приведена.
Да. Но, с другой стороны, как раз после Первой мировой, после понесенных жертв, когда десятки тысяч индийских солдат храбро сожгли свою голову и на Западном фронте, и на других фронтах Первой мировой, многие индийцы, грубо говоря, не белые, надеялись, что теперь и британская Индия получит, наконец-то, самоуправление, как былые британские колонии. Та же Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, и нам бы тоже пора. В ответ им говорили, у нас тут война идет, подождите, ну, леток через 500 будете. Это и вызывало понятную реакцию. Сами индийцы, многие были очень хорошо на тот момент образованы, работали, например, врачами, и, естественно, их это возмущало.
А ведь действительно англичане построили в Индии достаточно приличную систему образования.
Более того,
железных дорог.
Да. Они давали прежде всего единые стандарты. То есть из кучки независимых княжеств получалось именно что-то единое. То есть единые законы, единая транспортная система, единая система связи. единая система образования. Хотя в той же книге «Поездка в Индии» очень метко приводится случай, когда очень хорошо образованный врач выходит и, чтобы не отличаться от местных, пьет некипяченую воду, что для Индии, понятно, фактически смерти подобно. И поскольку британцы на тот момент были заняты именно войной с Германией, они Индией управляли довольно-таки жестко. Протестующих бросали в тюрьму без адвокатов, без предъявления обвинений, это вызывало ответную реакцию и так далее, накапливалось. И к тому же почти все местное население, именно англо-индийское, очень хорошо помнило тот самый сипайский мятеж, о котором мы говорили в первом части программы, что в любой момент это может начаться заново. В результате солдаты нервничали, солдаты, естественно, были, ну, кто там мог остаться в Индии, все лучшие части были заняты в совсем других местах. На носу 18-19 год, вот уже сейчас будет война с Афганистаном, племена тоже как раз на границе шебуршатся, грубо говоря, все на нервах. Солдаты стреляют по протестующим. В ответ собираются огромные толпы, громят местные банки в городах, поджигают все, что могут, и в том числе нападают на совершенно тех англичан, которые были не виноваты, они просто находились в тот момент в Индии, в том числе на женщин. Одну женщину просто спрятали местные коллеги, врачи, другая миссионерка, ее побили туфлей, как символ презрения, что вот я снимаю со своей ноги туфлю и бью тебя по голове. В Индии это очень статусный такой жест. Mm-hmm. Ее посчитали мертвой, но потом подобрали, и она находится на границе жизни и смерти. И вот в город приходит подкрепление, приезжает даже бронепоезд, над городом летает авиация, и приходят опытные ветераны как раз малых войн, в том числе генерал Реджинальд Дайер. Скоро о нем должна выйти моя статья на Вархеде, и там как раз очень интересные отношения. Что же произошло? Опытный ветеран, который воевал от Ирландии до Бирмы, который рожден в Индии, приходит в незнакомый для себя город и видит сожженные дома, видит трупы, сожженные до неузнаваемости, трупы англичан. Видит, что уже хватают женщин и едва не убили. Картина ясная. Вот сейчас начнется тот самый бунт с большой буквы. Индия вот сейчас вспыхнет, если он не остановит. И если вы помните Орла, которого я опять цитировал в предыдущем части, когда он убивал Сона, каждый британский человек в Индии представляет собой всю британскую нацию в целом и всю белую расу.
Да, и Киплинг, по-моему, говорил, да, на каждом поступке белого человека должна лежать печать неизбежности.
Совершенно верно. То есть ты защитник всей своей расы. Дайер по городу, его солдаты вывешивают объявление, куда смогли дойти. Характерный момент. Что все, никаких больше сборищ, больше 4 человек не собираться, иначе мы вас разгоним солдатами. И тут приходит известие, что в таком-то парке, а грубо говоря, площади, собирается несколько тысяч человек, и там толкают поджигательные речи. Дайер немедленно на автомобиле лично туда выезжает, и за ним идет сотня солдат. Причем часть солдат сипаи, а часть — гурки, как раз с теми самыми ножами кукри. У них даже огнестрельного оружия не было. Вот зачем он так сделал — загадка. Возможно, за тем, чтобы в уличных боях, точнее, стычках, у солдат просто не отобрали оружие. Mm-hmm. А нож, он как раз пригодится. Им можно хотя бы напугать. И при поддержке колонны идет 2 броневиков. Но улочки узкие, броневики проехать не могут. Тогда Дайер спешивается и идет сквозь узкую щель. И попадает на замкнутую площадь. Видит перед собой огромную толпу. По его прикидкам, это было 5000 человек. Представьте себе столкнуться нос к носу. По современным оценкам, там было 1015-20. Город назывался Амритсар, и произошла там та самая печальная, известная до сих пор амритсарская бойня. Дайр мгновенно принял решение. Он перед собой видит враждебную толпу. Полиция, которая была глазами и ушами, совершенно самоустранилась, она никаких докладов даже не давала, и Дайр просто физически не знал, что в этой толпе еще и женщины и дети. Он видел перед собой готовый мятеж. И как опытный военный, он этот мятеж готов был подавить именно как военный. За ним пришли солдаты, и он сказал им: «Доставайте винтовки, немедленно стреляйте». Он не мог допустить даже малейшего промедления перед лицом такой огромной толпы. Замешательство белого человека – это мгновенная смерть. Он очень хорошо понимал, что отряд у него крохотный, половина солдат даже не имеет винтовок. Малейшая засада, малейшие бунты, и его просто сомнут вместе со всем отрядом. Он был абсолютно уверен, что вот здесь и сейчас начинается тот самый индийский мятеж с большой буквы. В результате солдаты выстрелились и мгновенно открыли огонь. Дайр приказывал спустя некоторое время делать паузы и стрелять по тем местам, где толпа еще гуще.
А это вот те самые Ленфилд, десятизарядные.
Да, причем с очень мощным патроном на ближней дистанции они буквально могли ампутировать конечности, даже без всяких разрывных пуль. Эффект был чудовищный. Толпа разбегалась, стрельба продолжалась 10 минут. И опытный ветеран рассматривал толпу именно как врага с военной точки зрения. Итог. По отчету Дайра, он даже не мог подойти к раненым и убитым их пересчитать. Он именно с военной точки зрения понимал, что если он войдет в близкий контакт, на него опять эта толпа набросится и просто разорвет на части, как вот только что произошло с мирными британцами. Он даже не мог подсчитать, сколько он человек застрелил. По оценкам, примерно 379 человек на смерть, втрое больше ранено. По современным оценкам, примерно полпалец потолок, убито где-то 500-600 человек. Потом начались слушания. Дайра британским языком спросили: «Что ты творишь? Ты пострелял вот просто в сравнительно мирном городе, несколько сотен человек убил».
Что творишь? Там же, в Амритсаре, да?
Нет, в соседнем Лахоре.
А,
угу. Дайр честно ответил: вот так и так. Я принимал такие-то и такие-то действия именно как военный. Ему сказали: ты поступил бесчеловечно, прямо так и записали. Угу. Ты поступил не как британец. Более того, письменно там записано. Его сравнивали с поведением германских войск в Бельгии. На тот момент Версальский мирный договор был еще не подписан, то есть человека прямым текстом назвали: «Ты поступаешь как наш самый злейший противник». Это примерно как ветерана Великой Отечественной сравнить с эсэсовцем.
Да, есть такие любители, да.
Соответственно, Дайеру позволили уйти в отставку и уехать подальше из Британской Индии. Вот с одной стороны, человек абсолютно честно думал, что он выполняет долг. Он не был каким-то поехавшим психом-карателем, он был опытным британским офицером. С другой стороны, он столько людей поубивал, что не всякий каратель бы справился, или там психопат. Естественно, возмущение было чудовищное. С другой стороны, очень многие в Британской Индии и на родине считали, что вот тот человек, который спас Индию от следующего мятежа с десятками тысяч жертв. Одна газета даже объявила подписку и Дайеру, чтобы ему теперь, по сути, было не на что жить, кроме сбережений, собрали очень большую сумму, десятки тысяч тогдашних фунтов. Вот такой вот невероятный парадокс, как изменило поведение людей Первая мировая. А раньше, в XIX веке, было в порядке вещей идти в карательные экспедиции, то есть там отдельно в той самой книге «Малые войны» 1906 года описывалось. Если племена прячутся, если мы не можем их найти, чтобы честно победить в открытом бою, что нам остается делать? Нам остается угонять их скот, жечь посевы или собирать урожай, закидывать камнями колодцы, но как-то вредить противнику, который вредит нам. Он наш противник, мы его как-то должны победить. А вот после Первой мировой такое поведение уже считалось просто бесчеловечным. И самое обидное для британцев, что неприятности на границе продолжались.
Между границей, между Индией, и зоной свободных племен Пакистана.
Там регулярно местные племена спускались, грабили, шли карательные экспедиции уже с легкими танками. Но племена учились маскироваться. Они, грубо говоря, дожидались, пока британские колонны втянутся в горы, просто перекапывали дороги или устраивали там завалы. Соответственно, по дороге пройти трудно, приходилось использовать саперов. И удивительно, но эта тактика и, в общем-то, та же самая безвыходная ситуация просто один в один повторялась в 30-е годы, в начале 30-х годов в советском Туркестане. Тоже басмачи, они не то чтобы были злые изначально или были какими-то там опереточными злодеями, но племена Туркестана просто веками привыкли набегать на соседей и грабить. Кочевое скотоводство, там для работы достаточно одного мальчика на стадо, он приводит стадо к водопою, отводит вся его забота. А вот весь долг, весь образ жизни мужчины-джигита – это грабить соседей.
Вернуться с добычей домой.
Советские специалисты просто разводили руками и говорили, ну, мы просто не знаем, что делать, мы не можем обеспечить их всех работой. И, да и просто никто не хочет работать. Поэтому приходилось и в начале 20-х годов гоняться за басмачами, и в начале 30-х тоже. Создавали так называемые летучие отряды, то есть отряды по вызову. Где-то появляются басмачи, нам сообщают, и летучий отряд гоняется за ними по пустыням и по горам с переменным успехом. Были также истребительные отряды, это отряды свободного поиска, как бы сейчас сказали, которые вообще действуют непредсказуемо и совершенно внезапно сталкиваются с басмачами. Поиска и уничтожения, как потом сказали бы во Вьетнаме. Угу. То есть тактика, по сути, одинакова везде. Другое дело цель. Не геноцидить все живое, а просто привести в определенную местность порядок и мир. Вот если у вас не будет, что называется, система четких отношений, которая действительно показывает, что лучше жить мирно, вот тогда у вас регулярно возникают очередные мятежи, что в советском Туркестане, что на границе Британской Индии.
А насколько Англия в данном случае и Советский Союз подпитывали тех, кто был противником врага?
Очень хороший вопрос. Даже в советской фантастике 20-х годов регулярно пробегали мечты, а вот как бы наш человек оказался в Индии, поднял бы там восстание и устроил. И наоборот. Был такой британский офицер Бейли, он во время нашей гражданской войны ходил по Средней Азии и оставил замечательные мемуары «Миссия в Ташкент». Они переведены, они доступны в сети, очень советую. Казалось бы, скромный британский офицер, энтомолог с наградами от британских ученых, изучает себе бабочек по горам и одновременно осуществляет некоторые деликатные поручения местной разведки, британской, то есть. Угу. С другой стороны, в Советском Союзе его сделали просто каким-то адским злодеем. Если кто помнит роман 30-х годов «Человек меняет кожу»,
Бруно там... Ясенского.
Да-да-да. Угу. Там вот как раз действует тот самый Бейли, который в 30-е годы вернулся в Советскую Среднюю Азию, вот тут-то мы его наконец-то поймали, вот самый наш злейший-злейший враг. Особо злейшим врагом он не был, он действительно ходил по Средней Азии, но просто с целью разведки, а не диверсии, ему просто британцам было непонятно, что же там вообще творится, кто наш союзник, и больше всего их заботило, чтобы из местных пленных с Первой мировой То есть контингент немцы и прочие, воевавшие на стороне Германии, чтобы они не оказались на фронте против Британии.
Mm-hmm.
Вот это их волновало больше всего.
Mm-hmm. А есть обрывочные сведения о том, что в тех краях был замечен полковник Лоуренс, знаменитый британский разведчик-диверсант, но он в странном качестве там появился. Рядовой танковых войск, потом рядовой авиации. Что-нибудь вы знаете по этому поводу, Евгений?
Вот Лоуренсом я по документам не занимался, но что интересно, наши очень отслеживали политику британцев по малым войнам 20-х годов, поскольку очень хорошо понимали, что в случае чего эти самолеты полетят не только на Кабул, но и немного севернее. И там как раз британцы предполагали, что теперь они могут осуществлять контроль территории без оккупации, как было в 19 веке.
Угу.
Тысячи человек, медленно, как у Киплинга описано, топают по какому-нибудь Афганистану или Южной Африке, а теперь у нас есть самолеты, мы можем просто угрожать местным племенам, что сейчас разбомим у вас пару кишлаков, и все будет нормально.
Угу.
С другой стороны, выяснилось, что разбомбить пару кишлаков, когда получается, а когда и нет. На какие-то племена это действует, а на какие-то и нет. Да и бомбы не той системы, то взрываются, то нет, то просто калибр не тот. С другой стороны, советские войска против басмачей активно использовали зарубежные самолеты, причем это были юнкерсы, немецкие юнкерсы, послевоенные. Использовали автоматы Федорова, но в песках они, оказывается, отказывают. Поэтому посмотрите на милитари отчеты наших войск, отчеты ветеранов по походу кавгруппы в Туркестан, там все эти детали замечательно описаны. Как соблюдать дисциплину в походе, какой должна быть водяная дисциплина, чтобы всю воду не выпить сразу, как заботиться о конском составе, как заботиться о грузовиках, какие возможности воздушных десантов. Первый наш воздушный боевой десант был высажен именно в пустыне. Он был именно посадочный, приземлилось несколько самолетов, оттуда вышли наши бойцы с ручными пулеметами, но, к сожалению, банда им не встретилась. И опять-таки те самые проблемы. В открытом бою мы можем победить кого угодно, но, с другой стороны, случались и столкновения, когда отряды гибли практически целиком, в том числе был случай у колодца Туар и Гишака Чагыл, когда басмачам удалось даже подбить одну нашу танкетку, то есть даже новейшее оружие не всегда спасало, как и в Советском Союзе, так и в Британии. Поэтому вот чем интересен опыт именно тех лет, всегда надо изучать противника, всегда надо закладывать возможность, что ты можешь проиграть. Именно поэтому сейчас за рубежом заново переиздают работы 20-30-х годов по как раз войне в Афганистане и в других местах. Но, к сожалению, современной Британии это не помогает. В Афганистане они фактически проиграли, и в Ираке тоже. Их пришлось сменить американцам, а американцы тоже уходят уже из Ирака и Афганистана. Ситуация там какая-то совершенно безвыходная.
А это не может быть прикрытием каких-то дальнейших действий?
Нет, просто сменилась эпоха, сменились именно специалисты, когда человек раньше десятками лет жил в той же Индии, а сейчас головокружение от успехов. Есть замечательная книга, она, к сожалению, не переведена, «Defense of Jisr al-Dare». И там как раз именно на современном материале, на конкретных примерах показано, как современнейшая армия может проиграть буквально из-за одного выстрела. Подробнее посмотрите, я по ним писал статью по Вархеду, там все это изложено гораздо более качественно.
Спасибо, Евгений. Сейчас новости. После новостей Евгений Белаш ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе программы Евгений Белаш ответит на вопросы наших слушателей. Да, тема, хотя Евгений, как всегда, вышел на современность, Но, тем не менее, идет речь о событиях достаточно давних, исторических. Ну, не каждый день про Украину-то разговаривает, это уже. Итак, ваш вопрос Евгению Белашу.
Да, здравствуйте. Интересная передача. Если возможно, я маленькую справочку. Льюис, легкий пулемет, не называйте никогда. Он одинаковой массы с максимумом, если без воды и без станка. И это более пуда, это 18 килограмм приблизительно, и им помахать не придется, он только сошек. Да, английские винтовки на таком расстоянии могли сразу убивать несколько человек, до 5 человек пробивали насквозь, поэтому такие потери были. Теперь, если разрешите, вот вопрос
нет,
по нашей спецназии.
Нет, лекцию, а вопрос, пожалуйста, вопрос, пожалуйста.
Значит, алло, дело в том, что сразу же после революции... Туркменские правители и Шура Туркменская, они обратились к Англии с официальным письмом о том, чтобы перейти в британское подчинение. Ну и из Ирана там были присланы определенные войска, были стычки и Буденного, ну и Фрунзе. Там однажды батальон, если возможно, вот об этом расскажите, где-то приблизительно 900 человек. Английских легких кавалеристов, ну, какие там легкие кавалеристы.
Спасибо.
Да, действительно, были стычки в Туркестане, но это, конечно, тема отдельного рассказа, там надо поднимать документы. А по поводу пулемета Льюиса, он был легким по сравнению с Виккерсом и Максимом, причем именно отдельно в документах идут машинган, то есть пулемет. И Льюис-ган.
Угу. А, Евгений, скажите, пожалуйста, а вот эти вот столкновения достаточно иногда масштабные, красные конницы в Туркестане, в Средней Азии, вот это и есть победа организованного войска над каким угодно, храбрым, смелым?
Да, причем в 30-е годы там уже применялись и грузовики. Более того, была создана, на удивление, современная система. То есть у нас есть грузовик, в нем примерно дюжина человек, у него станковый пулемет Максима, ручной пулемет и ружейный гранатомет. То есть такая универсальная штурмовая комбинированная группа. Но, к сожалению, в тот момент басмачи кончились. Именно как организованная сила, и проверить ее просто не успели.
Спасибо, Евгений. Итак, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот как влияние Британии на Индию в прошлом отразилось на отношение Индии и ее населения к Англии в современных условиях?
Спасибо большое за вопрос.
Очень хороший вопрос. Для индийцев современных, конечно, период Британской Индии, с одной стороны, очень болезненный. Там регулярно снимают фильмы о том, как колонизаторы их угнетали. И более того, там был определенный период ревизионизма. Скажем, вопрос тугов. В XIX веке все было понятно. Это страшные сектанты-душители, которые убивают людей десятками тысяч в год. Это совершенно страшный религиозный культ. Потом, когда Индия стала независимой, появились теории, что все это придумали адские колонизаторы, с тем, чтобы получить повод для подчинения Индии. Королева Виктория, кстати, очень любила читать роман «Признание тугодушителя» и даже просила, чтобы, когда автор напишет продолжение, ей посылали даже не переплетенные, а вот прямо листы из библиотеки. С другой стороны, современные исследователи уже 21 века, которые подняли документы из века 19-го, говорят, что да, туги действительно существовали, но у них не было единого управления, и какими-то адскими сектантами они не были. С другой стороны, они действительно убивали народ, и поэтому хотя бы от такой практики избавить население было полезно.
Ну и правда ли говорят, Евгений, что, скажем, высшие социальные слои Индии, они весьма англофильские, вот одежда, манеры и так далее. Или все-таки это как-то уменьшается?
Дело в том, что Индия сейчас очень-очень сложная, как, в общем-то, и тогда. Более того, сейчас Британская Индия разделена на Индию, Пакистан, Шри-Ланку и Бангладеш, не будем забывать. Плюс там очень-очень сильное дробление и по штатам, и по народностям, и по религиозному составу, тут в каждом конкретном случае свой подход. Кстати, в военном деле британские авторы постоянно отмечают, что нет единого рецепта, в каждой конкретной ситуации смотрите по обстоятельствам. В общем-то, очень мудрый совет.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день, Георгий.
Пожалуйста, Георгий.
Подскажите, пожалуйста, а применял ли кто-нибудь за последние 200 лет вот в зоне свободных племен тактику гитлеровцев в России, когда караван обстреляли, ближайший кишлак полностью зачищается, уничтожается, мужчин там старше 10 лет убивают всех, а женщин с детьми уводят куда-нибудь в концентрационный лагерь там в зоне размещения войска постоянно, где они работают как обслуживающий персонал. Вот такое было, и
спасибо.
Как это влияло, если такое кто-то делал?
Спасибо большое.
Нет, там именно подхода после Первой мировой, когда немцы поняли, что можно просто загеноцидить население целиком, нет, такой задачи, насколько мне известно, никто не ставил. Там именно результат тогдашних карательных экспедиций, не надо мешать их с карательными экспедициями Второй мировой, хотя название одно и то же, но, например, почитайте материалы Реввоенсовета Туркестанского фронта, там тоже экспедиции называются карательными. Но их суть просто, чтобы горское население не трогало нас. То есть немцы в этом отношении, конечно, совершенно уникальны, и современные британские авторы отмечают, что да, конечно, Британская империя была очень разной, мы, британцы, творили всякое, но посмотрите на бельгийское Конго.
Но,
там, конечно, уникальные зверства, и тем более Третий Рейх, он в этом отношении переплюнул просто всех. Именно по сознательному, а не по стечению обстоятельств геноциду всех.
А вот я читал книгу «История Хайберского перевала», вот как раз в этой зоне. И вот там, среди прочего, Восток — это всегда предательство, и лучше бы по деньгам договориться. Англичанин пишет.
Кстати, да, что поразительно, и это тоже очень перекликается с нашей борьбой с басмачами. Прямо в отчетах и пишут, что входит в селение наша разведка. Ее принимают дружественно, потом убивают. Просто прием войны такой. Что с этим делать, непонятно. Бойцы говорят, да все они тут басмачи, вот и дети растут басмачи, да вырезать тут всех. Абсолютно то же самое впечатление. Посмотрите на войну советских войск в Афганистане. Полное впечатление, что ты читаешь про то же самое. Просто надо именно держать себя в руках и иметь грамотную и военную, и гражданскую политику. Уже в 20-е годы так прямо и писали и наши специалисты, и британские. Надо подходить именно комплексно. А вот когда тупо геноцидят, как нацисты, ничего не выйдет.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Евгений, вот все, что вы рекомендовали, мы читали. А вот недавно, знаете, какую книгу прочитал? Хотелось бы ваше мнение по ней услышать. «Развитие хлопчат бумажной промышленности в Индии». Всего 300 экземпляров. Не знаю, как у нас в библиотеке она оказалась. И вот там лисетьмой англичанами. Они обложили местное население такими налогами, до 80% доходило, хотя там климат 4%, и каждые 5-7 лет умирало несколько миллионов от голода из-за этого. Вот как вы это прокомментируете, правда это или нет?
Тут надо смотреть именно по новейшим данным, то, что индийские ткачи умирали именно из-за политики британских властей, очень-очень распространенное мнение, но тут надо поднимать именно новейшие данные, смотреть, что там было на самом деле по документам. Сейчас я пока не имею об этом информации.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Расскажите, пожалуйста, об участии лидеров молодотурок в басмаческом движении.
Действительно, часть турок участвовала в басмаческом движении, именно стараясь создать уже огромную империю, не империю, но распространить влияние послевоенной Турции на Среднюю Азию. Не вышло, в итоге их лидеры просто зарубили в Средней Азии, и Средняя Азия на долгие десятки лет стала советской.
Это Энвер Паша?
Да.
который решил после крушения Османской империи отправиться воевать с неверными. А ведь вначале он предложил свои услуги советскому правительству. Это правильно, Евгений?
Было и такое, причем, что любопытно, мы помогали Турции бороться с греками и бороться, по сути, с британцами, но уже западнее. Mm-hmm. То есть все было завязано в огромный узел. И постоянно здесь надо еще отметить замечательную книгу Брейтвейта «Афган», в оригинале «Афганцы», написанная как перевод термина с русского. Вот это, пожалуй, лучшая книга по советским войскам в Афганистане, написанная послом Британии в России.
Очень уважительные отношения.
Да. Всячески рекомендую, там именно показана большая игра, как ее видели на местах, и зачастую в Ташкенте и в Индии нагнетали ужасы, которых реально не было, и заставляли правительство уже в Петербурге и в Лондоне принимать действия, что вот с мест докладывают, что сейчас русские захватят Индию, или наоборот, что британцы вот-вот захватят Среднюю Азию.
Ну, и эти постоянные разговоры о ужасных русских казакин, которые идут через перевалы в Индию, и вот они...
Да-да-да, особенно после восстания сипаев, вот этот постоянный страх, он для британцев объясним. И вы еще учтите, люди постоянно воевали в тех местах, где и сейчас-то туристу достаточно воды попить, и все хорошо, если живой вернется. А тогда, в 19-м, начале 20 века, это, конечно, накладывало определенный отпечаток на личность.
Я смотрел какой-то документальный фильм, не помню, то ли английский, то ли американский, про город Пешавар. Mm-hmm. Он как-то не очень похож на остальные города, которые я видел сам и в кино.
Да, и, кстати, постоянная вот такая автономность, когда конкретный белый человек должен принимать решение вообще независимо ни от кого, он, конечно, тоже накладывает отпечаток. И заодно понятно, откуда у британцев такое количество всевозможных детективов и шпионских триллеров. Тоже оттуда, когда ты постоянно должен анализировать абсолютно другую культуру и брать в учет, что сегодня он твой лучший друг, а завтра либо ты сделал ошибку, либо его перекупили, либо он на самом деле был предателем. Вот и разбирайтесь.
Так что... Ваш вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос Евгению, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, ведущий, уважаемый Леонид. Евгений, очень рад, что дозвонился. Вопрос простого обывателя. Служил в 88 году, 18 лет, в городе Гордес, провинции Пахтия. Ну, с детства очень интересовался историей. И как бы такой вопрос у меня к ведущему. Очень часто, особенно на последней операции, в районе хоста попадались такие, знаете, металлические столбы. Ширина примерно 10-15 сантиметров, высота метров 5-6. Сказали, что они остались еще с англичан 100 лет назад. Если не трудно, если скажите, неужели они из Англии привозили телеграфные столбы, или каково их назначение? И второй вопрос. Был ли сам наш гость в месте описываемых им событий?
Спасибо большое.
К сожалению, пока не был, но, возможно, надеюсь, когда-нибудь побывать. Тут как раз нужна именно большая, не только теоретическая, но и практическая подготовка, иначе это будет вредно для здоровья, а я свои возможности на практике оценю довольно трезво. И большое спасибо за вопрос. Британская империя выигрывала не только за счет грамотного и временами очень гибкого управления, но и за счет потрясающей по тем временам логистики. То есть именно недоступные прежде области стали возможны благодаря паровому транспорту, благодаря телеграфу и организации как раз хотя бы и вьючных колонн, а благодаря железным дорогам, и действительно можно было привезти свои характерные предметы буквально на край света.
Вот в этой вот книге про Лахорский перевал там описаны англичане, которые одевались в туземное. Они работали сначала в Индии, потом они попадали вот в эту зону свободных племен, обычно с дарами.
Да. Причем тот же Бейли, который написал «Миссию в Ташкент», он замечательно маскировался под русского крестьянина. Там есть его фотография. Боже ты мой, стоит русский классический мужик, его не отличишь. Или упомянутый фильм «Поездка в Индию». Посмотрите, кто там кого играет, и вы будете в шоке. Вы не отличите британца от индуса. Просто потрясающе, буквально на ваших глазах. Отсюда понятно определенная паранойя Советского Союза насчет британских шпионов. Действительно, они могли проникнуть почти куда угодно.
Нет, и, кстати говоря, паранойя индусов по поводу того, что везде уши англичан. И, наверное, уши душителей, и уши вообще... Например, я узнал с удивлением, что одна из самых сильных организованных преступных организаций в Индии на протяжении очень давнего времени – нищие.
Соответственно, когда вам приходится управлять буквально континентом, где десятки и сотни племен, но это тоже накладывает отпечаток, постоянное вот это подозрительность, что вот сейчас кто-нибудь где-нибудь восстанет, а вот еще кто-нибудь привезет оружие через границу. Отсюда та самая любимая шпиономания британцев, о которой мы все хорошо знаем.
И можно себе представить, ведь британский правительственный агент, так он, по-моему, тогда назывался, он же должен быть третейским судьей.
Да. И тут еще необходимо отметить, что на 19 век туда часто попадали не самые образованные и не самые высокоморальные личности, которые могли легко обогатиться. Вспомните Конан Дойла или «Лунный камень» Уилки Коллинза. Там, когда человек приезжает на родину из Индии, к нему очень осторожное отношение. Да, у него чудовищное состояние, но при этом он забивает свою слугу насмерть, как в «Пёстрой ленте», травит змеями несчастных сестер и так далее, и так далее.
Полковник Моран,
да,
со своей винтовочкой.
Именно вот это как раз характерное отношение к определенной части приехавших.
А, кстати, Евгений, вы видели такой фильм «Человек, который мог бы стать королем»?
О, да.
Как вот
тоже
вам?
Тоже очень как раз очень британский стиль. Два человека закупают новейшие винтовки, они знают, что никто им противостоять в данной области не может, и захотели стать королями.
Какой там племенной зоны, как раз вот в этих местах?
Да, вот тоже очень характерная ситуация.
Но они профессиональные вояки, они профессиональные солдаты оба.
Да, при этом профессиональные же авантюристы.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро. Интересная передача. А вот не скажете, Верещагин был нашим разведчиком там? И про Лоуренса не можете рассказать, как человек все-таки, воспитанный и живший достаточно такой обстановке английской, стерильной, попав вот туда, в Азию, долго мог там работать и вот быть разведчиком.
Спасибо.
О Верещагине не скажу, но легендарные наши географы Козлов и Пржевальский, которые работали северо-восточнее на территории современного Китая, они, конечно, географы, но работали по заданию генерального штаба со всеми вытекающими последствиями.
А тот же Верещагин, как мне кажется, задание ему никто мог и не давать. А вот опросить его самым тщательным образом, посмотреть его зарисовки, эскизы, вот это вот, наверное.
Да, причем, если вы посмотрите на его работы, как раз видно, человек ухватил суть современной войны задолго до того, как, собственно, Первая мировая война случилась.
Да. А вопрос уже про Афганистан, это нам Сергей Сестов расскажет. Вот пусть он, то есть не про Афганистан, а про Лоуренса Аравийского. Он его достаточно хорошо знает, по крайней мере, суть работы. Человек был, конечно, удивительный.
А почему он внезапно стал таким аравийским? Вот это как раз тоже характерно для очень узкого слоя британского общества. Оно в XIX веке было невероятно зарегулировано. И когда человек вырывался из всего этого круга, посмотрите старый фильм «Четыре пера» 30-х годов. Или можно...
Можно и новый.
Почитать одноименную книгу. Именно вот в старом фильме показано какое-то жуткое общество, когда от тебя из-за неверно понятого слова могут отвернуться просто все. И ты никто. И... Соответственно, ты любой ценой готов вырваться куда угодно и встроиться в любое другое общество, лишь бы только с ним не общаться.
Кстати говоря, очень много этому свидетельствует ведь Евгений в фильме «Лоуренс Аравийский». Да-да-да. Когда этот человек сам по себе, он необычен, но он идет во многом против самой британской системы.
Да. Или почитайте замечательную документальную уже книгу «Король Карелии» о полковнике Вучсе, который в Карелии организовал из карельских стрелков батальон Святого Патрика. Поскольку он воевал в Ирландии, воевал на Западном фронте, он там фактически вел себя как натуральный полковник Курц, только более трезвомыслящий.
Из-за апокалипсиса наших дней.
Да.
Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос Евгению. Попробуем сейчас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да,
добрый
пожалуйста.
Добрый день. У меня вот такой вопрос к Евгению Белаш. Скажите, пожалуйста, вот книга «Малганкар Манохар», «Излучина Ганга», вот описана там тоже вот война, которая привела к распаду и образованию Индии и Пакистана. Это, как вы считаете, это была действительно гражданская война или это была межгосударственная война? Если гражданская война, не подскажете, какое количество жертв погибло во время этой войны? Очень приятно было то, что до вас дозвонили.
Спасибо вам большое.
Это, как я уже говорил, немного не мой период, но да, факты таковы, что ожесточение было невероятно чудовищное, гибло огромное количество народа, и до сих пор проблема Индии и Пакистана никак не решена. Как говорит нам Куприянов, который действительно специалист по Индии по профессии и работает по ней, сейчас... Пакистан, по сути, держится только за счет постоянного угрозы применения атомного оружия по любому поводу, в том числе, если Индия только вздумает объявить хотя бы блокаду Пакистану. Поэтому Пакистан, резко уступающий по населению и по территории, фактически может на равных противостоять огромной Индии. Но стычки на границе у них там происходят регулярно, если помните, и в прошлом году тоже было. С другой стороны, ядерное оружие хотя бы приводит к тому, что пока еще самой большой, самой страшной войны не случилось. Вот раньше они воевали достаточно серьезно, причем и регулярно.
И еще, кстати говоря, ну, сегодня это в тему передачи не входило, как англичане осуществили раздел своей империи. Я имею в виду на Индустанском полуострове.
Да, это было, конечно, тоже интересное решение. С другой стороны, Британия, потеряв Индию, потеряв многие другие земли, ну, мы видим, к чему она сейчас пришла.
Да.
Очень печальное зрелище.
И, наверное, вот в те времена, когда перемещение огромных масс беженцев, то тут резня, то там резня, то какие-то стычки. Может быть, тогда англичанам казалось, что это победа. Как вот они оставят все это в смятении, а потом к ним придут, как к третейским судьям.
Что интересно, даже персонажи путешествия в Индию или поездки в Индию 24-го года, просто пролистайте ее немножко. Там уже тогда мусульмане и индуисты друг друга сильно не любят. И по той же Амритсарской бойне, те, кто расстреливал мирное сборище, они были довольны и благодарили потом офицера.
Вот Евгений, огромное спасибо вам за сегодняшнюю лекцию и беседу. Надеюсь, скоро встретимся. Всем, кто слушал, спасибо.
Спасибо.
Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. Новости.